Роберт Ллойд Фиш. Ограбление. Был конец лета. 5 час дня. Теплого, душного, но ясного. Лишь далеко на горизонте, над низкой теннессийской возвышенностью, которая на западе переходила в плоскую равнину, висела тонкая полоска туч. Самолет, реактивный Boeing 727, следуя рейсам Нью-Йорк-Новый Орлеан на высоте 28 тысяч футов, приближался к долине реки Теннесси, курсом на юго-запад, и солнце, быстро клонясь к закату, светило в лицо второму пилоту с правой стороны. Через узкие двери из пассажирского салона в кабину протиснулся радист, кивнул командиру экипажа и устроился в своем кресле. Затем он надел наушники и принялся крутить рукоятки приборов. Вид у него был спокойный и сосредоточенный. Командир удовлетворенно глянул через плечо вниз. Там под солнцем блестела вода. Он взялся за микрофон, выключил транслировавшуюся для пассажиров тихую музыку и, нажав нужную кнопку, объявил: «Леди и джентльмены, под нами немного правее вы видите водохранилище Watts Bar, сооруженное УРБТ, Управлением развития бассейна Теннесси. Слева – плотина Watts Bar и водохранилище Чикамога за нею. А далее на востоке – те из вас, у кого острое зрение, могут увидеть Great Smoky Mountains». Он аккуратно повесил микрофон и щелкнул переключателем. Музыка зазвучала снова. Почти сразу на щитке переговорной системы перед ним засветилась лампочка. Наклонившись вперед, он нажал еще одну кнопку.
«Слушаю».
«Командир, говорит Клариса, стряслась беда».
«Беда?»
«Пассажир закрылся в туалете с Милли».
Стюардесса заторопилась, стремясь пояснить.
«Это не флирт, командир, это террорист».
В ее голосе, который металлически отдавался в тесной кабине, чувствовалось едва сдерживаемое волнение. Радист смотрел на командира широко раскрытыми глазами. Второй пилот начал подниматься на ноги. Командир экипажа Литл Джон жестом приказал ему сесть.
«А где агенты безопасности?»
«Один из них тут, со мной».
«Передай ему микрофон, но сначала скажи, как пассажиры?»
«Они еще ничего не знают».
«Чудесно. Им не нужно ничего знать. Давай, агента».
После короткой паузы в динамике отозвался приглушенный мужской голос.
«Это я, командир». «Случилось оно, очевидно, так. Этот тип прошел в хвост к туалету. Никто даже не глянул на него, пока он шел туда. А там он выхватил пистолет и вынудил стюардессу войти вместе с ним. Я разговаривал с ней через закрытые двери. Пока что он ничего плохого ей не сделал. Но она говорит, что он вооружен пистолетом и ножом, а также у него фляжка с нитроглицерином. По крайней мере, так он утверждает. Она говорит, жидкость в той фляжке густая и желтая».
Агент безопасности прокашлялся.
«Что прикажете делать?»
«Ничего», – быстро и твердо ответил командир. «Возвращайтесь на свое место. Он вынуждает Милли говорить за себя, потому что держит ее между собой и дверьми. Возвращайтесь на свое место. Пусть все переговоры возьмет на себя Клариса, а я свяжусь с Новым Орлеаном».
Радист уже вызывал командно-диспетчерский пункт Новоорлеанского аэропорта. Лицо у командира было окаменевшим. Он заговорил в микрофон.
«Клариса!»
«Слушаю, командир».
«Повесь на дверях этого туалета табличку «Не работает» и позаботься о том, чтобы занавес на выходе из салона был опущен. Как там Милли? Держится?»
«Держится, сэр. Минутку. Она что-то говорит».
И после паузы:
«Вы меня слышите, командир? Милли говорит, он хочет, чтобы самолет повернул на Джексонвилл и там дозаправился».
«А куда ему, собственно, нужно? Если до Кубы, например, то у нас топлива больше, чем достаточно. Но пусть Милли напомнит ему, что это все же Boeing 727, а не 747».
«Хорошо, сэр».
«Вам что-нибудь известно о нем?»
В списке пассажиров он значится как Чарльз Вогнер из Хартфорда. Сидел в 16-м ряду около прохода. Когда мы поднялись из аэропорта Кеннеди, я подала ему ланч».
«Как он выглядит?»
Лариса ответила не сразу и недостаточно уверенно. «Как? Как все? Лет 35, волосы немножко длинноватые, но уже поредевшие».
«Выпил он много?»
«Да нет, только стакан пива. Он не пьян, будьте уверены. Что мне делать, сэр?»
«Ничего, займись чем-нибудь на случай, если кто-то заинтересуется, почему ты там застряла. А табличку на дверях повесь сразу же. И помни о занавесе. Если что, сообщай немедленно».
Радист повернулся в кресле.
«Командир, Новый Орлеан слушает. Я уже назвался».
«У нас беда», — сказал командир в микрофон. «Пиратское нападение. Один из пассажиров замкнулся с нашей стюардессой в туалете. Вооружен несколькими видами оружия. Возможно, также фляжкой с нитроглицерином. По описанию, во всяком случае, похоже на это».
«Куда ему нужно?»
«Пока что в Джексонвилл, но только для того, чтобы дозаправиться».
«Подождите», — сказал голос. «Я свяжусь с начальством и выйду на вас снова».
Командир сосредоточенно смотрел вперед, сжимая в руках штурвал. Быстро темнело. Ожидание длилось бесконечно долго. Атмосферные помехи били по нервам. Но вот по радио зазвучал другой голос, более уверенный и категоричный.
«Командир Литл Джон, с вами говорит начальник службы безопасности Новоорлеанского аэропорта. Вам дано разрешение сменить курс и идти в Джексонвилл».
Второй пилот уже искал в сумке с маршрутными картами нужные бумаги. Командир начал плавно выполнять вираж. Ему пришло в голову, что надо бы предупредить недоумение пассажиров, и, включив салон, он заговорил.
«Леди и джентльмены, чтобы дать пассажирам на другой стороне самолета возможность хотя бы в этих сумерках увидеть комплекс сооружений УРБТ...»
После завершения широкого кольца нос самолета повернулся на юго-восток. Быстро смеркалось. Снова послышался голос начальника службы безопасности.
«Хвалю за находчивость, командир. Но, видимо, в конце концов придется сказать им правду. А тем временем выходите на связь с Джексонвиллом. Их уже уведомили. Мы тоже будем слушать вас».
«Хорошо», — ответил Литл Джон и заглянул через плечо второго пилота в маршрутную карту. В этот миг раздался голос Кларисы.
«Командир!»
Литл Джон даже как-то неохотно оторвался от развернутой карты и выпрямился.
«Слушаю».
«Он требует денег. Выкуп за стюардессу и самолет. Требует, чтобы деньги приготовили ему в Джексонвилле. Иначе, мол, он сначала прикончит Милли, а потом взорвет самолет».
«И сколько ему надо?»
Клариса судорожно глотнула.
«Четверть миллиона долларов».
Литл Джон и бровью не повел. Взявшись за микрофон, он спросил.
«Новый Орлеан, как слышите меня?»
Другой голос ответил.
«Это уже Джексонвилл. Слышим вас хорошо».
«Бандит требует четверть миллиона долларов».
«Мы это слышали. Кто он?»
«Зарегистрирован у нас как Чарльз Вогнер из Хартфорда, штат Коннектикут».
«Предъявляет ли он еще какие-нибудь требования?»
«Минутку». Командир положил микрофон, нажал на кнопку переговорной системы.
«Клариса, что он там еще требует?»
«Ой, сэр, массу всего! Я едва успевала записывать!»
В руке Кларисы зашуршала бумажка. Потом тон ее голоса сразу сменился.
«Извините, сэр, но этот туалет не работает. Да, тот другой работает. Прошу, сэр».
Она снова понизила голос.
«Какой-то пассажир. Я повесила табличку, но все равно лезут».
«Черт с ними. Читай».
«Сейчас, сэр. Итак, требования его таковы. Деньги приготовить в дорожной сумке. Банкноты не меньше 50 и не больше 100 долларовых. Пачками по 25 тысяч в каждой. Самолет должен приземлиться в Джексонвилле как можно дальше от здания аэропорта».
«Минутку», — прервал ее Литл Джон. «Безопасность, как слышите нас?» «Слышим вас хорошо.
Давайте дальше».
«Читай дальше, Клариса».
«Читаю, сэр. К самолету, чтобы никто не приближался. Пассажирам он позволит выйти. После этого откроет туалет. Деньги должны быть оставлены в салоне. И в придачу к ним два парашюта».
«Два?»
«Именно два. Один спортивный, другой армейский, стандартного образца».
Слышно было, как начальник службы безопасности в Джексонвилле приказал кому-то: «Немедленно свяжитесь с Американской ассоциацией парашютного спорта. Пусть сообщат все, что знают про Чарльза Вогнера». Потом снова заговорил в микрофон. «Что еще, командир?» «Лариса?»
«Больше ничего, командир. Пока что. Остальные требования он собирается изложить, когда мы приземлимся».
«Хорошо». Литл Джон отпустил кнопку и проговорил в микрофон. «Алло, безопасность. Вам придется принять нас на крайнюю полосу, независимо от направления ветра».
«Ясное дело».
«А как будет с деньгами, которые требует бандит?»
«Приготовим. Не знаю, долго ли он будет ими тешиться, но мы их ему дадим. И парашюты тоже».
«Хорошо», — сказал Литл Джон.
«Сами понимаете, не хочется терять Милли, не говоря уже о самолете и пассажирах».
Ему не ответили. Он выключил микрофон, сосредоточил все внимание на приборах. Зарево заката было теперь у них за хвостом, под крыльями поползли тени Смоки Маунтинс. Вот и луч Джексонвильского радиомаяка. Самолет плавно лег на крыло и вошел в воздушный коридор, направляясь почти точно на юг. Двигатели размеренно гудели в густеющей все больше темноте. Лампочки в кабине освещали напряженные лица пилотов. Наконец, впереди засияли огни Джексонвилла. Слабая светлая полоса пляжа исчезла в направлении Сант-Огастина. Самолет начал снижаться. Вздохнув с облегчением, Литл Джон передал управление второму пилоту, который сразу же связался с диспетчерским пунктом. Командир экипажа взял на себя оповещение пассажиров. Он нажал на кнопку и проговорил бесцветным голосом: «Леди и джентльмены, с вами говорит командир экипажа. В связи с погодными условиями мы вынуждены приземлиться в аэропорту Джексонвилла, штат Флорида. Представитель авиакомпании на месте объяснит вам причины задержки подробнее. Извините за это неудобство. А теперь будьте добры, застегните привязные ремни, поднимите спинки своих кресел и не курите до посадки». Автозаправщики уже завершали свою работу. Когда автобус с пассажирами отъехал, его место занял легковой фургон, из которого вышли двое мужчин. Один держал в руках малый парашют и дорожную сумку, другой нес большой парашют. Они поднялись по алюминиевому трапу, положили свою ношу на пол в салоне, кивнули бледной Кларисе, мельком глянули в направление туалета и начали спускаться. Они выглядели как агенты ФБР. И, собственно, агентами ФБР они и были. Из своей кабины Литл Джон проследил за ними, а когда фургон, развернувшись, отъехал, командир поднес к губам микрофон. «Клариса!»
«Слушаю, сэр».
«Что будем делать дальше?»
«Минутку».
Наступило долгое молчание. Внизу автозаправщики втягивали в себя трубопроводы, словно чудовища, которые глотают громадные макароны. Наконец, Лариса заговорила.
«Командир, он хочет, чтобы сначала мы взяли курс на Майами. Он хочет, чтобы мы шли на минимальной скорости, миль 200 в час, не больше. И на высоте 2000 футов. И чтобы задние пассажирские двери с внешней стороны остались незапертыми».
На диспетчерском пункте услышали это и вмешались в разговор.
«Командир, с вашего самолета можно спрыгнуть с парашютом?»
«Именно с моего? Можно», — ответил Литл Джон. «Видно, потому он и выбрал 727-й. С 707-го или 747-го выпрыгнуть нельзя. Наверное, этот тип разбирается в летном деле. Или посидел над книжками, готовясь к рейсу». На диспетчерском хмыкнули.
«За $250 000 можно и над книжками посидеть. И даже впервые в жизни прыгнуть с парашютом. В тех списках парашютных клубов, которые мы успели просмотреть, Его фамилии нет. Возможно, он эту фамилию заранее придумал».
«Да, наверное. Как, не страшна разгерметизация на такой высоте, если он откроет дверь?»
«Нет, на высоте 2000 не страшна. И Флорида – это сплошная равнина. Ну а дверь, что ж, даже если взять ее на запор, он все равно может открыть аварийный выход».
В голосе Литл Джона уже звучало напряжение. Сказывались признаки долгого ожидания.
«Ну так что мы будем решать?»
После длительного молчания отозвался новый голос.
«Командир, с вами говорит майор военно-воздушных сил Уиллоуби. У вас лично есть какие-либо предложения?»
«Ну, не спеша проговорил Литл Джон. Сперва-то мы полетим над морем. В воду он не прыгнет. Это даст вам возможность поднять несколько самолетов и перехватить меня где-нибудь по дороге. Конечно, долго лететь над водой он нам не позволит, но этого времени может как раз хватить, чтобы организовать сопровождение. А сопровождение – это уже кое-что».
Тут вмешался второй пилот. Парень с некоторым военным опытом. «Если он отважится на затяжной прыжок, хотя бы на 500 футов, они его ночью ни за что не заметят».
«Ну, тут дело такое. Догнал, не догнал, а погнаться можно».
«Хорошо. Ваше предложение принимается», — сказал майор Уиллоуби. «Я постараюсь расчистить для вас как можно больший коридор над берегом. Все самолеты с вашей дороги будут отведены. Хотя вообще между аэропортами ваш маршрут пройдет намного ниже рейсовых. Постарайтесь продержаться над водой до Дейтоны. Мы обеспечим сопровождение самое позднее от Дейтоны. Согласны?»
«Согласен».
«Командир!» – тревожно позвала Клариса. «Он начинает нервничать!»
«Скажи ему, что мы уже трогаемся», – ответил Литл Джон и нажал на кнопку стартера.
Большая машина развернулась, двинулась полосой, набирая скорость, оторвалась от земли и начала круто набирать высоту. Огни города быстро убегали прочь, а потом словно сплющились, когда «Боинг» лег на курс. Литл Джон вел самолет над морем, держась на расстоянии какой-нибудь мили от береговой линии. Из Джексонвилла по радио спросили:
«Что делает наш герой?»
«Черт его знает», — ответил Литл Джон. «Думаю, он вот-вот выйдет и сразу обнаружится, что мы летим над водой. А тогда...»
Командир пожал плечами, и это отразилось в его голосе.
«Тогда и посмотрим, что он сделает».
«Вы ни в коем случае не выключайте связь с нами!»
«Могли бы и не говорить».
«Командир!»
«Слушаю, Клариса».
«Он готовится выйти!»
Литл Джон торопливо заговорил. «Клариса, шнур от твоего микрофона дотянется до второго кресла от прохода. Я приказываю тебе сесть там и пристегнуться, а Милли пусть сядет и пристегнется в первом классе, как только выйдет. Мне все равно, как будет прыгать тот тип. Вперед ногами или вниз головой, но я не хочу, чтобы вы с Милли рисковали жизнью около открытой двери. Ты меня поняла?»
«Да, сэр. Минутку».
И после короткой паузы:
«Я уже застегнулась, командир».
Тут же ее голос изменился.
«Командир, они вышли».
«Как там Милли?»
«Бледна, как смерть. Ничего удивительного. Милли, садись сюда, пристегнись».
На минуту наступила тишина. Все в кабине прикипели глазами к маленькому, обтянутому тканью динамику.
«Командир, он смотрит вниз, на воду. Он говорит, если вы немедленно не повернете в сторону суши, он убьет сначала Милли, а потом меня. Командир, он таки сделает это».
«Поворачивайте», — сразу же приказали из Джексонвилла.
«Тем более, что мы уже тут и идем за вами», — добавил голос майора Уиллоуби.
Литл Джон сразу начал выполнять вираж. Под ними побежали огни Крессент-Бич, яркое созвездие, ограниченное полотном автострады.
«Командир!»
«Слушаю, Клариса».
«Он говорит...»
«Дай ему микрофон».
«Минутку».
Тишина. Потом:
«Командир, он не взял микрофон». Говорит, чтобы мы шли на Акаду, а от нее повернули на Нейплс, не меняя скорости и высоты. Говорит, когда вы увидите Нейплс, можете выходить из кабины. К тому времени его с нами уже не будет».
Голос начальника службы безопасности приказал: «Делайте, как он говорит, командир. Не нужно рисковать. Самолеты майора идут за вами следом. А кроме того, мы подняли на ноги полицию в окрестных городах и поселках. Все будут высматривать парашютиста. Никуда он от нас не денется».
«Вообще-то в Центральной Флориде безлюдных мест хватает. Но вам виднее», — проговорил Литл Джон. «К слову, если уж на то пошло, не могли бы вы расчистить для нас коридор из Нейплса до Майами на приличной высоте и заказать на ночь номера в каком-нибудь отеле?»
«Будет сделано!» Снова послышался взволнованный голос Кларисы.
«Командир, он требует, чтобы мы перешли в кабину. Он не хочет, чтобы мы видели, как он выпрыгнет».
Литл Джон вздохнул. «Хорошо, только давайте я сначала немного накреню машину, чтобы вас не вынесло в ту дверь. Теперь идите».
В кабине напряженно ждали. Наконец снаружи постучали. Две перепуганные стюардессы протиснулись внутрь. Они закрыли за собой дверь. После тяжелого испытания Милли была совсем бледной. Клариса поддерживала ее. Литл Джон вопросительно посмотрел на них.
«Ничего, она оправится», — сказала Клариса.
Литл Джон стиснул зубы и глянул вниз. Под носом самолета появился и исчез Дейт-Сити, а затем зачернели просторы юго-западной Флориды. На нестерпимо медленной скорости 200 миль в час самолет, казалось, едва полз. Но вот, наконец, в ночной темноте впереди замигали огни западного побережья. Радист поднял голову и объявил: «Приближаемся к Нейплсу!» Все пятеро посмотрели вниз. Огни города проплыли под ними, и они оказались над Мексиканским заливом. Литл Джон обернулся ко второму пилоту.
«Ну что, Майк, можешь выглянуть? Только осторожно».
«Хорошо»,
— ответил второй пилот и протиснулся мимо стюардесс в проход пустого салона. Хватаясь руками за спины кресел, он прошел в хвост, а потом обернулся к раскрытой двери кабины, которая раскачивалась и хлопала.
«Исчез!»
«Мы его прозевали!»
— отозвался разочарованный голос майора Уиллоуби.
«Найдется-найдется! Куда он денется?» — успокаивающе сказали из Джексонвилла. «Весь ваш маршрут у нас как на ладони. Мы прочешем каждый квадрат. Ну а вы, командир, направляйтесь в Майами. Спасибо вам, спокойной ночи и успехов в жизни».
«Благодарю», — ответил Литл Джон и выключил микрофон. Потом, постепенно увеличивая скорость, сказал:
«Ну что ж, детки, день был тяжелым. Поехали отдыхать».
Вытащив и разложив на полу кучу маршрутных карт, командир экипажа Литл Джон снова сунул руку в сумку.
«По 50 000 на брата», – тихо проговорил он. «Совсем неплохая плата за несложный, но хорошо обдуманный план и несколько часов работы. Тем более, если учесть, что налогов с этого заработка не берут».
«Я должна бы получить побольше, чем каждый из вас», – хмуро проговорила Милли. «Я же целых 5 часов, 5 распроклятых часов проторчала в малюсеньком туалете с мертвецом за спиной». «А я?» – взорвалась Клариса. «Думаешь, мне было легко выталкивать его в эту проклятую дверь? Хоть я и привязалась, а чуть не сошла с ума от страха. Могла ж запросто вылететь вместе с ним».
«А мне пришлось кокнуть этого горемыку», – добавил радист.
Второй пилот, не обращая внимания на их пикировку, аккуратно складывал свою часть денег в кейс.
«Чарльз Вогнер», — сказал он наконец сам себе. «Бедолага, которому не вовремя приспичило пойти в туалет. Интересно, на какие шиши он жил?»